Сестра некоторое время назад нам рассказала стихотворение, и там были слова о том, что чудесно иметь Библию на родном языке. Мне вспомнились слова из книги Неемии, когда после Вавилонского плена израильский народ, или, по крайней мере, некоторая его часть, собирается в Иерусалиме на помосте. Вот это вот такая первая кафедра там, как описывают некоторые это событие. И зачитывается Слово Божье. И мы читаем в 8 главе, в 8 стихе книги Неемии, и читали из книги, из закона Божия, внятно и присоединяли толкование. То есть нужно было объяснять, нужно было переводить для людей, чтобы они понимали, о чем идет речь. И народ, написано, понимал прочитанное. То же самое Господь совершил и в жизни нашего народа, вообще славянских народов, когда даровал нам священное писание на нашем языке. И только что мы слышали прекрасное слово, доклад, ретроспективу, которая описывает исторический путь того, как Слово Божье к нам пришло. Я думаю, что, слушая этот доклад, у меня возникло ощущение, что то, что я держу в своих руках, то есть вот это не просто издание 66 книг на русском языке, но какой исторический путь эти книги проделали для того, чтобы попасть ко мне в руки. Это настоящее сокровище, как некогда говорил Достоевский, какое же это сокровище, Слово Божье. Мы сегодня собрались на празднике русской Библии, и вот этот синодальный перевод, который стал для нас стандартным, обычным переводом, который используется в наших церквах, да и в других конфессиях тоже на сегодняшний день, он подвергается большой критике, мол, язык устарел, все-таки перевод, как мы слышали, был выпущен полностью в 1876 году, множество архаизмов, славянизмов, и мне хотелось бы несколько слов сказать в защиту этого перевода, несмотря на то, что он, образно говоря, все-таки и обложен немощами, у него есть свои достоинства. Какие? Мы остановимся на нескольких достоинствах: литературных, лингвистических, герменевтических и так далее. Во-первых, литературное достоинство этого перевода. Вы знаете, очень многие люди считают, что вначале должен быть язык, и потом нужно сделать на него перевод. Но очень часто это бывает совершенно не так. Более того, в большинстве случаев в истории это было не так. Немецкие племена, каждый имели свой собственный диалект, и вначале необходимо было, чтобы Лютер избрал те центральные основные диалекты, которые бы он использовал для своего перевода. Таким образом, перевод Лютера стал языкообразующим. То есть после того, как эта книга получила выход в свет и свое распространение, люди стали ее читать и стали говорить на одном унифицированном, понятном для всех немецком языке. То же происходит, скажем, и в Англии с выходом Библии короля Иакова в 1611 году. То же самое происходит и в нашем народе. Когда переводилась русская Библия, русский язык находился в последней фазе своего литературного формирования. Это 19 век. Если бы это произошло, вновь-таки, Господень план, смотрите, как Господь это предусмотрел. Произойди это немного раньше или немного позже, мы бы попали на гребень какого-нибудь очень странного литературного течения. Ну, скажем, неофутуризма или чего-нибудь еще, которое бы обязательно попахивало каким-нибудь сленгом, какой-нибудь похабщиной. Иными словами, русский язык, который запечатлен в нашем синодальном переводе, это язык классиков, это язык Пушкина, Державина, Достоевского, Толстого, а не вот этот вот похабный язык так называемого Серебряного века, Маяковского, Набокова, Блока. И наш синодальный перевод, конечно же, имеет множество подобных достоинств со стороны языка. Мы смотрим на него как на тот перевод, который содержит в себе вот это самое лучшее, что тогда имел русский язык, и он закрепляет его, он ставит печать на этом. Второе, о чем я хотел бы сказать, это лингвистические достоинства. Многие смотрят на синодальный перевод и говорят, сколько там архаизмов и якобы славянизмов, которые так трудно понять современному человеку, не легче ли и не лучше ли их передать какими-нибудь новыми словами. Но славянизмы отнюдь не чужды нашему народу и даже во многом ему природны. Это во-первых. А во-вторых, дело в том, что многие духовные понятия просто невозможно передать другими словами. Вот слово, например, «покебытие». Некоторые думают, ну что же это такое? Неужели я должен рыться в словаре для того, чтобы найти определение этого слова? Да, может быть, и нужно порыться, но дело в том, что те, кто переводил, те, кто занимался передачей греческого текста, они специально взяли это слово, может быть, и создали его, взяли его из славянского языка, чтобы подчеркнуть преемственность, чтобы подчеркнуть то значение, которое было непосредственно в греческом языке. А в греческом там стояло слово «палингенезис», то есть «снова» или «свыше» бытие. Вот слово «генезис» – это тоже самое слово, которое употребляется для названия первой книги Библии «Бытие» на английском языке – «Genesis». Да? То есть это и происхождение, и бытие, как начало, как зарождение. И вот было подобрано или составлено такое славянское слово, которое отражало это первоначальное греческое слово. То есть переводчики занимались этим словотворчеством. Такие слова, которые нам понятны и которые сегодня мы употребляем очень часто, как благодарение, например. Вновь-таки это непосредственный перевод греческого составного слова «эу» – «благо», «харистио» – «благодарить», «дарить благо», говорим мы. Сегодня слово «евхаристия» мы употребляем больше в значении причастия. Слово «благодать» – «эухарис» вновь-таки. Или, например, такое слово, как «лето». «Лето Господне благоприятное». Ну что это за лето, говорим мы? Неужели говорится о каком-то сезоне, о времени года? Конечно, нет. Это время Господу действовать. Но почему переводчики не употребили здесь какое-то более понятное слово? Например, то же самое «время». Да потому что слово «лето» лучше, точнее передает то греческое слово «кайрос», которое там употребляется. В греческом языке есть, по крайней мере, два обозначения времени. Это «хронос» – обычное время, которое исчисляется нашими часами, которые мы носим на руках или видим на стене, и слово «кайрос», то есть время, когда наступает полнота времени, вот то, о чем мы читаем о пришествии Сына Божьего в этот мир, то есть когда стрелки Божьих часов вдруг сходятся, Господь говорит, вот сейчас это самое время наступило, тот час пробил, как мы говорим. И вот язык этого первого русского настоящего полноценного перевода точен и выразителен. Он оперирует конкретной лексикой, словосочетания выглядят естественно с точки зрения русского языка. Есть, мы знаем, сноски в нашей Библии, они комментируют эти архаизмы. Многие критикуют эти сноски, мол, недостаточно вариантов чтения, нужно какие-то варианты перевода, чтобы там были употреблены. Но вы знаете, очень хороший был сбалансированный подход избран при издании нашего синодального перевода. Посмотрите на любое издание английской Библии. Сегодня там есть эти варианты чтения. И любой человек, который не знаком, почему они там находятся, вдруг открывает ее и говорит, неужели Слово Божье имеет какие-то разночтения или ошибки? Неужели я не могу полностью ему доверять? То есть эти самые сноски с научной точки зрения вроде бы вводят точность. Вот есть такой манускрипт, вот есть такое чтение, но для обывателя, для обычного читателя, для простого человека, они вселяют сомнения. И у нас в нашем переводе, в синодальном переводе, этого нет. Третье достоинство, на которое я хотел бы обратить внимание, это качественность этого перевода. В данном случае многие бросают камни в синодальный перевод, говоря, что он плох сам по себе, потому что сделан только из греческого языка. То есть, иными словами, Ветхий Завет не переведен из оригинала, из еврейского, с еврейских, древнееврейского языка, с масорецкого текста. Но, во-первых, тогда не было доступа полного до этого текста. А во-вторых, дело в том, что в Септуагинте, когда она была взята, была достигнута вот эта гармония еврейского и греческого текстов Ветхого Завета. И поэтому перед нами находится этот многолетний труд двух поколений, огромнейший труд двух поколений ученых, переводчиков, библеистов и литературоведов. И хотя, как мы уже сказали, синодальный перевод имеет свои недостатки, он является Самым важным и основным его достоинством, как тогда, так и теперь, является то, что, во-первых, в основе этого перевода лежит древнегреческий источник, который безапелляционно, без сомнения, принимается всеми церквами, начиная с Ближнего Востока в период раннего христианства. То есть это «Textus Receptus». Перед нами тот текст, который принимается всеми тогдашними церквами. Сегодня, когда мы говорим с нашими друзьями с православных церквей и с другими конфессиями, очень часто аргумент, который мы слышим, особенно когда мы евангелизируем, они нам говорят: вы пользуетесь другой Библией, у вас своя Библия, и поэтому мы не можем ее читать. И вдруг они, если, конечно, нас послушают дальше, обнаруживают с удивлением для себя, что мы-то как раз пользуемся той же самой Библией, что текст наш совпадает, и таким образом мы можем с ними говорить, мы получаем право говорить к их сердцу то, что находится в их собственной Библии. То есть мы, евангельские христиане, здесь стоим в лучшем положении, мы не создали какого-то своего особого перевода. Мы пользуемся именно тем, как вот только что и брат передо мною говорил в своем свидетельстве, что используют сами православные. А во-вторых, этот перевод стремится к передаче дословного содержания полного оригинального текста, но в то же время не упрощая его многозначности. Знаете, сегодня есть, особенно кто знаком с палитрой вот этой, с огромнейшим спектром переводов на английский язык, да и на русский уже, в общем-то, каждый перевод, он в какую-то сторону, как говорится, имеет крен, то есть имеет предпосылку то ли быть дословным переводом, то ли быть, скажем, функциональным эквивалентом, то есть переводить каждую фразу той фразой, которая передает идею этой фразы. Ну, например, «я не ел хлеба ни вчера, ни третьего дня». Эта фраза не означает, что я был голоден, я не ел только хлеб три дня, но эта фраза с еврейского языка означает, что я вообще ничего не ел на протяжении вот уже некоторого промежутка времени, по крайней мере нескольких дней, три больше, может быть неделю, а может быть даже и больше, чем неделю. Так вот, именно русский синодальный перевод, он балансирует между тем и другим. С одной стороны, он не идет на компромисс в той точке зрения, что переводчики не стали переводить каждую фразу так, как они им заблагорассудятся. Они передают и идею текста, и также передают слова. Это и дословный вариант, и функциональный. Это, кстати, одна из причин, почему перевод оказался настолько живучим, почему он настолько излюблен нами на сегодняшний день. Четвертый пункт, о котором я хотел бы сказать, это герменевтические достоинства. Герменевтика – это наука о толковании Священного Писания, его интерпретации. Смотрите, как этот перевод прижился в среде нашего братства. И несмотря на то, как только передо мной говорил брат Андрей, что переводили-то его православные, а мы его читаем, и мы даже этого не замечаем. Так только иногда вскользь, когда «Матерь Иисуса Христа» с большой буквы написано и так далее. И вот именно поэтому этот перевод стал интегральным в душе вот русского народа, да и вообще всех восточнославянских народов. Именно поэтому каждая буква этого перевода считалась священной. И люди как в царское, так и в советское время кровью платили за возможность строить свою веру и жизнь именно согласно этому тексту. Я думаю, что поэтому и нам необходимо с благодарностью помнить сегодня имена не только тех подвижников, которые переводили Библию для своих народов. Мартин Лютер, его имя сегодня упоминалось, Джон Виклифф, скажем, Ян Гус и другие отцы реформации. Они принесли Библию к своим европейским народам, но что касается наших подвижников, наших учителей, просветителей и богословов, которые трудились у нас, в нашем народе, прилагая титанические усилия для перевода и распространения Слова Божьего в народе. Этот перевод, когда он задумывался, синодальный перевод, он был просто задуман как переход просто с славянского текста в более современный русский язык, так сказать, объяснение устаревшего церковно-славянского перевода. Но он намного превысил эти ожидания, он вышел за эти рамки, он дал самостоятельную интерпретацию библейского текста, он приобрел свою собственную жизнь. Пятое, о чем я хотел бы сказать, это я хотел бы несколько таких вот аргументов, которые обычно выставляются противниками синодального перевода, и о них сказать несколько слов. Люди говорят, что якобы язык этого перевода устарел. Многие, очень многие люди бранят и ругают сегодня синодальный перевод за его славянизмы. Но именно славянизмы соединяют этот перевод очень прочно с русскоязыковой культурой. На протяжении 10 веков русские пользовались церковно-славянским языком, и тут некоторые люди буквально за 10 лет стремятся вывести все славянизмы из библейского лексикона, которые неразрывно были связаны с нашим духовным пониманием и восприятием Библии. Представьте, если бы в английской Библии, те, кто знаком хорошо с английским языком, вдруг были убраны все латинизмы, то есть все те богословские понятия, с которыми мы уже сжились и которые употребляются в церквах верующими с богословских кафедр. Grace произошло от латинского «грация», то есть «благодать». Salvation английское – это «salvatio», то есть «спасение». Crucifixion – это два латинских слова. Crux – крест, и fixatio – то есть зафиксировать, прибить ко кресту, распятие и так далее. Даже современные переводчики многих вот этих популярных английских переводов, скажем, Message Юджин Питерсон перевел, многие его любят читать сегодня, даже они не решаются на такое кощунство, чтобы заменить и полностью эти слова перевести на новояз, так сказать, на новоявленный сленг. А некоторые у нас вполне готовы убрать эти все славянизмы. Я напомню, что наш народ очень чувствителен к понятию сакральности. Вы знаете, многим людям, когда мы свидетельствуем о Христе, неверующие ожидают от нас, евангельских верующих, то, что мы будем представлять что-то другое, то, что мы будем представлять жизнь отдельную, отличную от них, то есть святую жизнь, о которой говорит Библия, потому что Бог наш таков. И представление о Боге и о Его Слове должно быть как о чем-то совершенно отличающемся и не схожим, не коллоквиальным, не повседневным, не тем, что находится в этом мире. И такой и является стиль текста нашей Библии. Он, с одной стороны, понятен все-таки тому человеку, кто хочет его понять. Это не церковно-славянский перевод, но, с другой стороны, он все же отличен. В нем чувствуется этот высокий слог. Стиль текста Библии не должен опускать читателя на уровень чтения газеты или какого-нибудь бульварного журнала. Напротив, наша Библия синодальная, она окрыляет человека, она возвышает его, она зовет его за собой ввысь вот этими высокими понятиями. Старославянский язык, кто-то сказал, имеет дух, которого нет в современном русском утилитарном новоязе, то есть новоявленном языке. Для многих православных даже служителей, даже синодальный перевод – он является переходом к худшему, так сказать, является некоторым обмерщением, уступки современности. То есть даже многие православные были против этого перевода, как мы знаем. И почему? Потому что в церковно-славянском языке сохранялась та форма слов, которая сама по своему звучанию подчеркивала их значение. Что это имеется в виду? Давайте посмотрим несколько примеров. Вот я, например, читаю в переводе слова «жизни» известный нам стих, Иоанна 3:16. «Ведь Бог так полюбил этот мир, что отдал своего единственного Сына, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел вечную жизнь». Вроде бы те же слова заменены, только некоторые, но звучит уже по-другому. Дальше больше. Открываю другой перевод, современный перевод, изданный Институтом перевода Библии. И там читаю известное нам место во второй главе послания к Ефесянам, где говорится о спасении по вере. «Ибо лишь по благодати Божьей вы спасены благодаря вере. А это не от вас самих исходит, это дар Божий. И это не вознаграждение за труды, так что никто не может похваляться». Вроде бы значение тоже, но слог, стих, ощущение совершенно не то. Это все равно, как если бы мы сегодня пригласили сюда ядерщика-физика и попытались ему сказать: говори понятнее, не употребляй этих выражений и терминов, которые нам непонятны. Но дело в том, что если он полностью отойдет от своего языка, который понятен в научной среде, если он полностью отрешится от научных терминов, тогда исчезнет и сам предмет этого изучения. Точно так же попытки заставить математика объясниться без формул, но нашими бытовыми словами, словами, они ни к чему не приведут. Исчезнет сам предмет изучения, он будет спрятан для нас. И духовная сфера тоже требует этого духовного языка, и необходимо приложить и прикладывать усилия для того, чтобы его изучать, приумножать, любить, лелеять, для того, чтобы передавать его нашим детям. Есть аргумент обновления, аргумент новизны, мол, язык меняется каждые 10 лет, появляются неологизмы, то есть слова, которых раньше в языке не было, и поэтому необходимо приложить все усилия, чтобы переводов было как можно больше. Это то, что мы видим, та неразбериха, которая существует в американской среде, когда для того, чтобы, скажем прямо, сделать деньги, когда для того, чтобы пойти на поводу у почитателей сленга современного, мы, заходя в книжную лавку христианскую, вдруг находим целый ряд Библий, которые написаны на самых различных языках. И потом выходят разные для самых различных групп людей переводы. Пожалуйста, вот для женщин, вот для подростков, вот новый международный перевод, вот старый международный, вот новый американский стандартный и так далее и тому подобное. Таких переводов более 200 уже существует в английском языке. Что получается? Каждый из переводчиков пытается пронести свою идею. Выходят те книги, в которых авторы, пытаясь пользоваться этими переводами, выхватывают то один, то другой стих из контекста, и просто потому, что кто-то из переводчиков его перевел так, как понравилось автору, он и использует его в этой книге. Таким образом, в американской культуре, в христианской культуре люди перестали иметь вот эту единую библейскую основу, то есть единый перевод. Мы знаем, что даже King James, то есть версия короля Иакова, уже не обладает этими качествами. Была выбита эта духовная основа, когда весь народ мог бы цитировать свободно из одного перевода, считая его стандартным и в какой-то мере хотя бы непогрешимым. У нас, в нашем народе, это все же сохраняется. Вот стремление к этой библейской новизне является более или менее, это исключительная черта американского общества. Но в то же время, если мы посмотрим на другие народы, у них есть эти традиционные переводы, которые они сохраняют. Финны до сих пор пользуются Библией, которая была издана на их языке в 1776 году, и это является для них основным текстом Писания. У лютеран немцев та же Библия Лютера. Литва, перевод, который стандартно используется сегодня в церквах и в домах литовцев, был издан в 1735 году. Это Библия короля Вичуса. И даже в наших англоязычных домах вот King James, она сохраняет все-таки в некоторых местах свои позиции. Итак, братья и сестры, несмотря на обилие новых переводов, на то, что да, нам необходимо заглядывать, и те, кто могут, и могут себе это позволить, и может быть и в греческий текст, и в еврейский, и в английский, синодальный перевод, он для нашего народа отмечен Божьей печатью, как мы слышали сегодня. Этот тернистый путь, он пройден, это сокровище, оно нам даровано Богом, и при всех его недостатках видно, что созидали его люди, по-особенному близкие к Богу, люди, не только знающие, но и познавшие Господа нашего. Многие его стихи являются собой шедевры поэзии, краткости, кротости и дерзновения одновременно. Они нас пронзают, в то время как, читая другие переводы, может быть, что-то нам становится понятно, но не пронзает нас в сердце, не так ли? И большинство недостатков этого синодального перевода связано с особенностью русского языка, с переменами в языке и даже с мышлением людей, но тем не менее он остается. Его нужно и можно использовать, но необходимо при этом иметь также соборное понимание, правильную догматику, необходимо быть подкованным в Слове Божьем, внутри церкви, где есть здравое, правильное учение и толкование. Пусть Господь в этом нас благословит. Слава Господу за Слово Его, для Слова, которое было сохранено и преподано также и нашему народу. Аминь.